Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня обсуждаем судьбу одного из крупных исторических персонажей Руси, который казался в XIII веке одним из столпов власти, человеком, от которого зависят судьбы всей Северной Руси, и в какой-то степени это было действительно так. Но народная память, да и, в общем, труд летописцев так и не выдвинул его на первый план. И этот человек, несмотря на всю свою энергичность, на всю свою деятельную натуру, не сравнялся в своей известности ни с Юрием Долгоруким, ни с Андреем Боголюбским, ни с Всеволодом Большое Гнездо, ни даже с собственным сыном Александром Невским. Итак, это великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович. Так сказал, что чуть было не добавил «Здравствуйте, Ярослав Всеволодович», но сегодня мы будем здороваться с другим человеком. У нас в гостях доктор исторических наук, глава историко-просветительского общества Сергей Викторович Алексеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, первый мой вопрос традиционный в тех случаях, когда мы говорим о какой-либо исторической личности, а Ярослав Всеволодович действительно очень крупная историческая личность. Не могли бы вы набросать что-то вроде визитной карточки, то, что должен вспоминать наш радиослушатель, когда речь заходит о Ярославе Всеволодовиче в разговоре или в книге? Вот что самое характерное в его жизни, в его деятельности, в его характере?
Как вы справедливо сказали, Ярослав Всеволодович в памяти народной, в том, что должен вспоминать наш радиослушатель, сильно уступает и своему отцу Всеволоду Большое Гнездо, и Александру Невскому. Первое, очевидно, что следует помнить, это то, что Ярослав Всеволодович был сыном одного великого во всех отношениях князя Владимирского и отцом другого.
Ну, а роль передаточного звена – это не совсем то, очевидно, о чем он мечтал, желая заполучить славу.
Это действительно так. Ярослав Всеволодович – это князь периода, который вообще помнится в нашей исторической памяти довольно смутно. Условно говоря, периода между эпохой слова – о полку Игореве, князей, упомянутых в слове, в общем, помнят, включая Всеволода Большое Гнездо, и периодом монгольского нашествия. Это первый владимирский князь после разорения Северо-Восточной Руси монголами. Это первый владимирский князь, признавший зависимость от Золотой Орды. В то же время это один из тех русских князей, который во время своего прерывистого, очень тяжелого для себя княжения в Новгороде, помимо того, что боролся с новгородским боярством, чем была заполнена, собственно, большая часть его новгородского княжения, еще и встал на пути немецкой крестоносной агрессии в Прибалтике и литовских, первых литовских вторжений в русские земли.
Резюмирую. Это воин, князь-воин, который после того, как на Русь обрушилось ордынское нашествие, нашествие Батыя, попытался Русь сохранить в условиях крайне сложных. Так это? Правильно я трактую ваши слова?
Очевидно, да. Мы мало знаем вообще о Ярославе Всеволодовиче как о человеке. Это нужно отметить. Но то, что он был, безусловно, должен и сознавал этот долг сохранить то, что осталось, это так.
Ну что ж.
Любой ценой. Иногда весьма тяжелой.
Что ж, тогда попробуем выйти на фигуру Ярослава Всеволодовича, что называется, от корней. Он сын Всеволода Большое Гнездо, сын не первый, и это наложило на его судьбу и на характер его княжения на разных престолах княжеских чрезвычайно сильный отпечаток.
Безусловно, и его молодость, конечно, прошла под знаком служения делу своего великого отца, князя, который сознательно претендовал на то, чтобы быть первым на Руси, и в то же время прилагавшего немало усилий к тому, чтобы там, где это не прямо противоречило интересам Владимирской земли на Руси, в пределах его сферы влияния царил мир.
То есть, иными словами, это был своего рода предтеча московских царей, самодержец по, ну, почти что византийскому образцу, человек великий, но уж слишком обильный на потомство.
Да, детей у него было много, это в соответствии с обычаями того времени роковым образом сказалось на единстве Владимирской Руси после его смерти. А при жизни он должен был наделять молодых князей, своих сыновей, землями.
Что досталось Ярославу Всеволодовичу?
Одним из первых, собственно, первым княжением Ярослава Всеволодовича был Переславль Южный. Отчина и дедина, южный, южно-русский удел северо-восточных князей, который был их оплотом еще со времен Юрия Долгорукова.
То есть, если я правильно понимаю, это город на территории вот, нынешней Украины, когда-то он считался чрезвычайно богатым, одним из самых честных, как тогда говорили, столов на Руси, чуть ли не третий по чести. А ныне это, кажется, Переославль-Хмельницкий,
да,
не ошибаюсь.
Верно. В те времена это был второй по значению княжеский стол, как тогда говорили, в русской земле, в узком смысле слова, то есть, ну, в киевской земле, по большому счету. И сидели там практически всегда мономашичи, то есть потомки Владимира Мономаха. Особенно же упорно на Переславль претендовали и старались по возможности там закрепиться именно потомки Юрия Долгорукова.
Второй, не третий, а Чернигов?
Чернигов был за пределами Киевской земли, это было самостоятельное государство.
Третий в Южной Руси и второй в Киевской земле.
Да.
Понятно, это очень высокий престол. Ну и я так понимаю, в какой-то момент... одного из младших сыновей Всеволода Большое Гнездо отправили в это чрезвычайно богатое, но в то же время чрезвычайно беспокойное место.
Верно, он участвовал в войнах с половцами, он участвовал в княжеских распрях, которые постоянно шли вокруг Киева. В итоге его княжение там закончилось, когда разгорелась борьба вокруг Галицкого княжеского стола, в которой он поучаствовал неудачно.
Ввязался в проблему не своего уровня, скажем так.
Ну, он, конечно, действовал в интересах отца, он, конечно, действовал в интересах своего клана, но, по большому счету, он запутался в распрях южно-русских князей, причем с участием поляков, венгров, и в итоге Переславль он вынужден был покинуть.
Ну, собственно, Северная Русь при Андрее Боголюбском, Михаиле Торческом и Всеволоде Большое Гнездо не так много испытало на себе распрей. Юг же ими кипел, он был как клубок змей, которые постоянно кусают друг друга. Вероятно, с непривычки Ярослав Всеволодович не осилил столько загадок политических, столько неожиданных вариантов, которые открывались в политике Юга Руси. Сколько ему было лет тогда?
Ну, он был совсем юным человеком, ему было около 15 лет.
Ну да, конечно.
15-16 лет.
И когда это, в какие годы?
Это, ну, собственно, Галицкая распря началась после смерти Романа Галицкого в 1205 году, когда ему вообще было еще 14 лет. Ну и, собственно, он уже покинул Южную Русь в 17.
Понятно. Ну что же, если говорить о первой его неудаче, то в конце концов ведь это драгоценный опыт. Впоследствии он его использовал, но, может быть, худо то, что он слишком сильно окунулся в, скажем так, южно-русскую политическую обстановку. Она была очень немирной, и в какой-то момент ему начало представляться, что это норма.
Возможно. Ему пришлось позднее поучаствовать еще в одной крайне неприятной политической ситуации. Всеволод Большое Гнездо постоянно пытался подчинить беспокойных соседей Владимирской Руси, рязанских князей, и в конце концов в какой-то момент решил посадить в Рязань своего сына. Посадил Ярослава. Ярослав прибыл в Рязань, опять же, очень юный еще человек. Собственно, ну, что следует помнить, когда Всеволод Большое Гнездо умер в 1212 году, Ярославу было всего 21 год. То есть все его деяния при жизни отца – это деяния очень молодого человека.
Ну, по тем временам уже зрелого, а по нынешним, да, очень молодого.
По тем временам уже совершеннолетнего. Совершеннолетие и зрелость, зрелость приходит с определенным жизненным опытом.
Ну да, я понимаю.
В том числе
понимаю.
И политическим. Так вот, Ярослав прибыл в Рязань и фактически угодил в ловушку. Его дружину рязанцы взяли под арест, а его самого вынудили выступить против отца.
Печальная история.
Ярослав сразу перешел в лагерь отца, как только тот появился в окрестностях Рязани.
Хватило ума.
Всеволод наказал рязанцев, но от мысли посадить Ярослава в Рязани все-таки отказался.
Ну что ж, вот на этом фоне распри, которые все-таки достигли Северной Руси, ничего хорошего. Мир здесь был для всех желанен и приятен. Все-таки хочется напомнить, что Север – место благословенное для Руси, если сравнивать с постоянными войнами Юга, и поэтому сейчас прозвучит мелодия, сообщающая настроение покоя Древней Руси. По сравнению с будущими двумя веками, это действительно время покоя, время процветания. Итак, отрывок из замечательного произведения Римского-Корсакова «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после этой мелодии мне приятно напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. и мы беседуем с замечательным гостем, известным историком, доктором исторических наук Сергеем Викторовичем Алексеевым о судьбе одного из поистине масштабных героев средневековой Руси, великом князе Владимирском Ярославе Всеволодовиче. Итак, мы видим то, что два первых опыта княжения сначала на юге Руси, в Переяславле, затем в Рязани, окончились для Ярослава Всеволодовича печально, но это же все-таки любимый сын, один из любимых сыновей Всеволода Большое Гнездо, и он не останется без княжеского удела. Вот кто по старшинству над ним?
Надо отметить, что усобица внутри дома северо-восточных князей была делом столь непривычным, что о ней с удивлением, конечно, с безрадостным удивлением пишут летописцы с обеих сторон, и Владимирский, и Новгородский. Особенно поэтично Новгородский, который возмущается тем, что брат идет на брата, что отец, в данном случае тесть, идет на сына, то есть на зятя. Кончилось все это кровавой битвой на Липеце в 1216 году, в которой победу одержали Константин и Мстислав. Юрий и Ярослав потерпели поражение, и Юрий вынужден был уступить Константину Владимир.
Давайте на этом остановимся поподробнее. Я уже говорил как-то, что для Северной Руси, для Северо-Восточной Руси тяжелая кровавая распря, столь обычная для русского юга, можно сказать, норма жизни. Не подрались, не поубивали кучу народа, вроде как и недовольны жизнью. Вот до чего доходило. Но вот эту жизнь хорошо знал Мстислав. Эту жизнь... Ну, в общем, попробовал на себе Ярослав. А старшие-то братья, которые фактически оказались вождями коалиции, не очень понимали, чем может закончиться, и не очень понимали, какая катастрофа их ждет. Новгородский летописец говорит, что на поле боя легло более 9 тысяч ратников. Мы не знаем, правда это или преувеличение, но в любом случае современники ужаснулись катастрофической битве, сече, в рамках которой русский север окрасился кровью, и это кровопускание устроили родные единокровные братья. Ну как так? Мне кажется, что в тот момент люди не очень понимали произошедшего, и сами-то братья, видимо, не вполне были готовы к такому ужасающему исходу.
Должно быть так. Нельзя сказать, чтобы Константин и Юрий не участвовали в усобицах. Конечно, они участвовали в войнах своего отца, в том числе и на Руси. Но война между родными братьями, кстати, не только для русского севера, это скорее исключение. Как правило, все-таки воевали князья между собой кланами.
Назовем это так честно. Это нравственное уродство, в том числе и по тем временам.
Конечно. Конечно, иначе не было бы и такой реакции.
Ну что ж, завершилось тем, что Юрий теряет Владимир, а Ярослав – его верный союзник. Ведь, по большому счету, распря-то началась с Новгорода, с Ярослава. А он теряет Переяславль?
Переяславль остается за ним.
Его очень, можно сказать, милостиво простили.
А вот Новгород он теряет на некоторое время.
Надолго.
Не очень надолго, на несколько лет. Собственно, в 20-х годах он дважды оказывается на новгородском княжении. Эпизоды эти были очень разными, и отношения его с новгородцами не ладились, по крайней мере, до 30-х годов, когда он в последний раз оказывается на новгородском княжении. Была, например, ситуация, когда он прибыл в Новгород, направился с новгородцами сначала в поход на Литву, погонял Литву, потом отправляется с новгородцами в поход против немцев в Прибалтику, где вспыхнуло восстание эстов, предков нынешних эстонцев, и они звали русскую помощь. Помочь особо не помогли, новгородцы не потеряли ни одного человека, чем гордились, разумеется, но вернулись с добром.
С добычей, да.
Ярославу, видимо, не понравилось, как новгородцы вели себя в обоих походах. Может быть, ему показалось, что они больше заботились о сохранении собственных жизней, чем о славе своего князя и об успехе самого предприятия. И он покидает Новгород, несмотря на их просьбы. Они просили его остаться.
Ну, в истории осталась за этим человеком слава, как минимум, победителя немцев в битве на реке Эмаиге. Насколько я понимаю, это уже следующий его поход.
Это не просто следующий его поход, это через поход. Он еще раз оказывается в Новгороде в 1226-28 годах. В этот период он ходит в Финляндию морем, отражает набеги финнов на новгородские земли, совершает очень важные исторические события и важные для судеб православия, производит крещение, причем добровольное крещение карелов, тогда данников Новгорода.
Ну, то есть остановимся на этом моменте. До сих пор мы видели в основном неудачные войны, которые вел Ярослав Всеволодович. Теперь мы видим, что он набрался опыта и ведет войны удачно, еще и, кроме того, совершает судьбоносные для государства поступки, крестит целые народы, во всяком случае, огромные общины. И здесь мы остановимся и скажем, что в этом человеке все-таки его буйная воинственная жилка сочеталась с свойствами, качествами действительно крупного государственного деятеля.
Несомненно, и лично благочестивого человека. Он строит храмы в Новгороде, церковь Рождества, он крестит карел, он борется с пережитками язычества. Может быть, не всегда разумно. Летописец, например, очень мягко, но скорее осуждает его за веру в то, что волхвы могут навести на него порчу. Он верил в это и даже двух волхвов сжег. Летописец по этому поводу завещает, а Бог весть, наводили порчу, не наводили. Но, в принципе, это то, что это был человек с искренним христианским чувством, если и чувством...
Да, и не последний управленец.
Тогдашнего русского мирянина, человека образованного, ну, естественно, умеренно образованного, он прежде всего воин. То, что при всем этом он был и действительно неплохой администратор, и глубоко верующий христианин, это не вызывает никаких сомнений.
Ну что ж, доброе сочетание. Что ж, мы чуть-чуть отложим обсуждение знаменитой битвы на реке Эмаиге, самого, может быть, славного эпизода в жизни Ярослава Всеволодовича, потому что пришло время напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и подвиги великого князя Ярослава Всеволодовича, но буквально на минуту прервемся, чтобы вскоре продолжить нашу беседу в эфире.
Исторический час на радио «Вера».